Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Китайская жемчужина Стейтен-Айленда. Пианист Лан Лан. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Погоня за бессмертием. Возможник. Религия принципиальной неуверенности. Беседа с Владимиром Гандресманом. Байкеры на пенсии. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Весь Нью-Йорк, скажем мы, подражая Цезарю, состоит из пяти частей. И только одна из них, Бронкс, принадлежит материку. Остальные четыре бора, как по старинке называют районы нашего города, расположились на архипелаге. Самый знаменитый остров Манхэттен. Самые большие районы Бруклин и Квинс делят западную часть Лонг-Айленда. И, наконец, пятый район Стейтен-Айленд. Золушка Нью-Йорка, он лежит в стороне от бурной городской жизни, но сейчас этот остров в центре внимания, ибо Нью-Йоркс отмечает юбилей – 350 лет открытию и заселению Стейтен-Айленда. В связи с праздником сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится на Стейтен-Айленд, чтобы рассказать о лучшей и самой необычной достопримечательности острова. Сегодня мы привыкли, что все товары приезжают к нам из Китая. Однако тот экспорт, о котором сейчас пойдет речь, уникальное сокровище. Удачный плод сотрудничества китайских и американских мастеров, которым удалось перенести на Стейтен-Айленд живое чудо китайской традиции – сад. За пределами Китая это первый такой сад. Расположенный на территории ботанического сада Стейтен-Айленда, он скрупулезно восстанавливает садовую архитектуру династии Мин, древнекитайскую картину мира и ту восточную философию дизайна, что все заметнее меняет западный образ жизни. Сад китайского ученого, это его официальное название, разбит по образцу 15 века. Его созданию предшествовали 14 лет теоретических разысканий и 4 научные экспедиции в Суджоу, на родину самых известных садов Китая. Наконец, под руководством куратора сада Яньминя Чу и приехавшего из Суджоу архитектора Куаншиня Фана начались работы, обошедшиеся Нью-Йорку 8 миллионов долларов. За 4 месяца 40 китайских мастеров разбили сад с галереями, прудами, 8 павильонами, 2 дворами и бесчетными закоулками. Все материалы привозились из Китая. 350 тонн камней причудливой формы, добытых со дна озера Тайху. Особый щебень, кипарисовые стволы для цельных колонн, темный, как кровь дракона, лак, зеленая в цвет его же чешуи черепица. Хотя сад занимает всего треть гектара, маленьким его не назовешь. Древние говорили, горсть земли и ложка воды навлекают безбрежные думы. Каждый сад китайский обладает своей тайной. Чтобы понять его потаенный сюжет, нужно знать структуру садового языка, состоящего из 7 главных элементов. Первый из них – стена сада. Чуть выше человеческого роста она повторяет изгибы местности, будто вырастая из самой земли. Цвет стены всегда белый. В лунную ночь на ней, как на экране, разыгрывается танец теней, отброшенных побегами бамбука. Второй элемент – флора. В китайском саду растет все, кроме газона. Пустота должна органично входить в устройство вещей, а не зиять дырой без оправдания. Вода, третий элемент сада, занимает больше половины его территории. Неощутимая, неделимая и вечная, она как дух, что рыщет где хочет, в том числе и в крохотном пруду, вмещающем сразу все небо. Четвертый элемент сада – камень. Он считается лучшим другом мудреца. В камнях необыкновенной формы китайцы видят проявление жизненной силы космоса. В камне сконцентрирована его семенная энергия, это застывшая сперма природы. Пятым элементом сада служат экраны. Ими могут служить те же камни, заросли кустов, искусственные горки, все, что мешают окинуть сад одним взглядом. Архитектура, шестой элемент китайского сада, стремится здесь сама себя вычесть. Все, что стоит в саду, террасы, павильоны, башни для любования луной, помещения для музицирования у ручья, где звук чище, чайные домики, беседки, составляет театр природы. Этот зрительный зал затейлив, но и прост. Дом — это приземистые стены и изогнутые, будто привязанные к небу, крыши. Седьмой, самый незаменимый элемент сада — окна. Причудливая и неожиданная череда окон организует зрелище, монтирует его как опытный кинорежиссер. Как раз этому Эйзенштейн учился на Востоке. Умное окно китайского сада позволяет добиться того, о чем мечтает экологическая архитектура — играть с окружающей средой, не дотрагиваясь до нее. Китайский садовник, как пророк, священник или поэт, творит свой шедевр в душе зрителя. Смиренно и любовно садовник портретирует хаос мироздания, не пытаясь навязать ему свой человеческий порядок. Этим китайский сад отличается от всех других. Версаль, например, памятник культуры, свирепо подчинивший себе природу. С помощью прекрасной симметрии клумб и газонов он превращает толпу в процессию, прогулку в церемонию, досуг в урок, цивилизации причем. Однако не только европейский, но и японский сад не похож на китайский. Знаменитые сады киотских храмов не работают с природой, а выпаривают ее, оставляя вместо воды и гор песок и камни. Эти скупые ландшафты дзен-буддизма говорят об иллюзорности всякой действительности. Китайский же сад делает всякую иллюзию действительной. Он являет собой то, чего быть не может – земной рай. Ученый-китаец не признавал трансцендентного измерения и считал раем свой сад. Другого он и не искал. Молча, как четыре времени года, такой сад учит нас своей мудрости – сохранять безмятежность сердца, углублять чувства, быть покойным, как водное зеркало, чтобы и в нас могла отразиться беспредельная синева неба. Из такого сада, как из загробного царства, нет выхода. В его ворота входит один человек, а выходит другой».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки», которую теперь продолжит Соломон Волков. Соломон, как вы решите тему китайского экспорта в музыке?
Вы знаете, да, задача, с одной стороны, непростая, а с другой стороны, очень простая, потому что главным героем этой сегодняшней нашей темы станет кандидатура абсолютно бесспорная. Никого другого на эту роль выдвинуть нельзя. Кто в данный момент представляет собою в области музыки Китай в Соединенных Штатах, да и во всем мире? Это, конечно же, знаменитый 29-летний китайский пианист Лан Лан. Лан Лан – это первая международная китайская звезда в области классической музыки. И Китай им по праву гордится. Но и Америка считает Лан Лана своим, потому что когда Лан Лану исполнилось 15 лет, то он с отцом переехал в Америку. Здесь учился в Кертис-институте в Филадельфии. И он является воспитанником американской музыкальной школы и признает этот факт. И карьера, конечно, его началась здесь, в Соединенных Штатах. И благодаря вот этому американскому блестящему старту он и стал международной суперзвездой.
Но при этом начинал он уж точно как китаец. Я прекрасно помню первый его публичный концерт, который произвел огромное впечатление на зрителей, и большое впечатление произвел и на меня, особенно еще и потому, что Лан Лан выступал не в традиционном фраке, не в традиционной концертной одежде, а в китайском таком кафтане, традиционной народной китайской одежде. Синий, расшитый драконами, очень красивая шелковая ткань. И вел он себя, надо сказать, не как западный пианист, а как мальчишка, сбежавший с уроков. Он так вертелся на стуле, что я боялся, что он свалится из-за рояля.
Из-за этого эксцентризма он привлекает широкую аудиторию, поэтому он настоящая суперзвезда в области кроссовера. Он завоевал гораздо более широкую аудиторию, чем это является типичным для классического музыканта. Ну, его записи расходятся тиражами в среднем по 200 тысяч экземпляров в год. Для, конечно, рок-звезды это может быть и не так много, но это гораздо больше, чем любая джазовая звезда. А для классического музыканта это просто запредельные тиражи. же.
Как вы объясняете этот сенсационный успех?
Вот именно потому, что он так раскованно себя ведет на эстраде, он очень экстравагантный исполнитель, и я хочу показать вот такую блестящую, экстравагантную сторону Ла-Лана в том, как он играет сочинение Листа «Воспоминания о Дон Жуане Моцарта». Некоторые американские критики, которым не нравится экстравагантная манера поведения Ла-Лана и вот свобода его интерпретации, называют его «банк-банк» и сравнивают его с Либерачи, известным поп-пианистом, который выходил в вот таких каких-то сверхроскошных, украшенных блесками нарядах и играл...
В белой шубе, например.
Да, да. И играл всякого рода довольно пошлый репертуар, хотя был большим мастером, должен сказать, своего дела. Но по отношению к Ла-Лану слово «пошлость» вспомнил Дэвид Ремник, лауреат нашей премии «Либерти», главный редактор журнала «Нью-Йорк», который там напечатал свой портрет Ла-Лана. И это выражает отношение определенной группы таких консервативно настроенных американских критиков. Но ведь Ла-Лан способен и настоящий подлинный задушевный лиризм, и наиболее привлекательным образом этот лиризм он демонстрирует, скажем, в своем исполнении Шопена, как вот, например, этот шопеновский ноктюрн.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, китайская музыка не имеет ничего общего с западной музыкой. Более того, нам труднее всего проникнуть в китайскую музыку из всех других видов искусства. Ну, например, китайскую живопись, даже каллиграфию мы еще можем понять. Но китайская музыка для нас за всеми печатями. И это не случайно, потому что китайская музыка очень глубоко увязана с традициями китайского народа, с его философией. Конфуций требовал, чтобы ему прежде всего играли музыку той страны, о которой он собирался рассуждать, потому что по музыке он мог понять политику, философию, мировоззрение того или иного государства. То есть музыка была очень глубоко укоренена в натурфилософию Китая. Как вот этот вот традиционный ритм, традиционная мелодика Китая звучит у Лан-Лана?
Лан-Лан очень много делает для пропаганды китайской музыки. Он очень серьезно к этому делу относится. И тут как бы Лан-Лан и Китай, как государство, которое его поддерживает тоже и пропагандирует сейчас всячески, например, вот в Шанхае на автобусах всюду красуется физиономия Лан-Лана, которая рекламирует минеральную воду из Тибета. Лан-Лан сегодня это определенная икона, символ китайского восхождения, вхождения Китая вот в эту мировую семью народов.
Это такая вторая Олимпиада, да?
Да. И Китай ведь хочет показать, что он не просто империя гигантского бизнеса такого, как многие воспринимают эту страну.
Мировая фабрика, да?
Да. Но также и страна с древней и прекрасной цивилизацией, о которой вы так замечательно рассказали в своем эссе о китайском саде в Америке. Но Лан-Лан, например, одним из самых успешных дисков, который выпустил Лан-Лан, как раз посвящен китайской музыке, новой и традиционной. И он, например, часто играет очень любопытную и приятную пьесу под названием «Лошади», в которой он выступает вместе со своим отцом. Отец его играет на такой специфической китайской скрипке. Он большой виртуоз этого дела, и Лан-Лан ему аккомпанирует. По-моему, совершенно прелестная пьеса под названием «Лошади», в которой каждый действительно увидит и услышит лошадей. Лан-Лан, в конце концов, еще достаточно молодой музыкант. Он растет и развивается. Он сам хочет углубить свои представления о музыкальной западной классике. Его часто упрекают ведь в том, что он, например, недостаточно глубоко интерпретирует Бетховена, недостаточно, скажем, тонко чувствует Рахманинова. Он с каждым годом действительно все больше и больше находит себя в этой музыке. И он, в частности, что тоже не так часто случается с суперзвездой масштаба Лан-Лана, продолжает работать с известным музыкантом. В частности, каждый год он бросает свою концертную деятельность, а в год он выступает по 125 концертов в год и получает немалые гонорары, в среднем по 50 тысяч долларов за выступление. А когда он делает корпорационные концерты, приватные концерты, то это может быть и 250 тысяч долларов. Так что, когда он прерывает свою концертную деятельность, то это для него немалый финансовый как бы ущерб, он уезжает в Европу и там работает с Даниэлем Баренбоймом, замечательным пианистом и дирижером, глубоким знатоком и немецкой, и французской музыки. И Баренбойм очень высоко отзывается о музыкальности Лан-Лана, и мы действительно можем услышать, скажем, вот как в том произведении Листа, которое я хочу сейчас показать, «Либерстраум», как и куда растет Лан-Лан и что ждет его в будущем.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Погоня за бессмертием» – книжное обозрение Марины Ефимовой. «Возможник» – религия принципиальной неуверенности. Беседа с Владимиром Гандерсманом. «Байкеры на пенсии» – необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Ливийские повстанцы захватили аэропорт Триполи, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя Переходного национального совета. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что сторонникам Каддафи удалось освободить старшего сына ливийского лидера Мохаммеда, которого повстанцы накануне поместили под домашний арест. Оппозиция и правозащитники провели в центре Москвы акцию, посвященную Дню российского флага и 20-летию победы мирной демократической революции в августе 1991 года. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник принял отставку губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы «Парнас». Чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. Суд в Киеве в понедельник в девятый раз отказался освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, обвиняемую в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал в понедельник закон об амнистии в связи с 20-летием независимости республики. В Польше военная прокуратура предъявила в понедельник обвинение в халатности двум офицерам в связи с прошлогодней авиакатастрофой, в которой погиб президент Лех Качинский. Достигнута договоренность о временном прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. В Сирии до 2200 возросло число погибших в результате силового подавления антиправительственных выступлений. Об этом заявила глава комиссии ООН по правам человека Неви Пиллей. На юго-западе Пакистана подожжены по меньшей мере 19 бензовозов, которые должны были доставить топливо силам НАТО в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Погоня за бессмертием», книжное обозрение Марины Ефимовой, «Возможник. Религия принципиальной неуверенности», беседа с Владимиром Гандерсманом, «Байкеры на пенсии. Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. У меня есть знакомый, который не собирается умирать. Не сейчас, а вообще. Он верит или считает, что успеет дожить до той поры, когда технология, как обещают некоторые футурологи, позволит ему, точнее его интеллекту, переселиться в компьютер. Но это только один из путей к достижению бессмертия. О других рассказывает книга «Комитет иммортализации», которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Известного философа Джона Грея начинается с описания спиритического сеанса в Лондоне 1874 года, на котором среди прочих участников были Чарльз Дарвин, его кузен, метеоролог и психолог-любитель Фрэнсис Галтон и известнейшая тогда писательница-романистка Джордж Эллиот. Несколькими страницами позже автор знакомит нас с обществом психических исследований, то есть исследований паранормальных явлений, которое было создано в Лондоне через 10 лет в 1882 году. Активными членами общества были американский философ и ученый Уильям Джеймс, французский философ Анри Бергсон, ведущий английский искусствовед и реформатор Джон Рёскин, поэт Альфред Теннисон и премьер-министр Англии Уильям Эверетт Гладстон. Основной вопрос, на который пытались ответить эти светила своими исследованиями и размышлениями, есть ли жизнь после смерти?
В январе 1901 года Уильям Джеймс сидел, утонув в кресле, в коридоре клиники в Риме у открытой двери палаты, где умирал его друг Фредерик Майерс, поэт, философ и президент общества психических исследований. На коленях у Джеймса лежал блокнот, в руке он держал наготове карандаш, чтобы записать первое сообщение, которое пошлет ему из потустороннего мира его друг. После того, как Майерс умер, Джеймс еще долго сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками. И у него на коленях все так же лежал открытый блокнот, но страница была пуста.
Первая часть книги – «Корреспонденция между двумя мирами». Ее главный персонаж – английский философ и экономист Генри Сиджвик. Он был наиболее известным аналитиком скриптов, то есть посланий из потустороннего мира. Составлялись они путем так называемого автоматического письма. Скрипты создавались и анализировались и после смерти Сиджвика в 1900 году. И занимались этим многие выдающиеся умы первой половины XX века, в том числе Зигмунд Фрейд и его соратник, философ Карл Юнг, писатель Олдос Хаксли и поэты Уильям Батлер Йейтс, Эзра Паунд и французский сюрреалист Андре Бретон. Из бытовавших в то время идей самой экстравагантной была идея родить девочку-мессию, великую реинкарнацию персидской поэтессы и теолога Тахири. Она уже вела потустороннюю переписку с женщиной, которую выбрала себе в земные матери. Вторая часть книги называется «Богостроители», и ее главные персонажи – русские. В сентябре 1920 года по предложению Максима Горького и по приглашению Ленина в Россию прибыл английский писатель Герберт Уэллс. Похоже, что главным интересом Уэллса был не столько великий социальный эксперимент, сколько претворение в жизнь идей, часть которых с ним разделял Горький.
Несколькими годами раньше Уэллс предложил дерзкую программу, по которой интеллигентное меньшинство, ученые, инженеры, авиаторы и комиссары возьмут контроль над эволюцией и поведут новое поколение к лучшему будущему. Постепенно человеческая порода улучшится, и в конце концов люди станут как боги.
Идеи Уэллса нашли отклик у русских знаменитостей, у теософа Елены Блаватской, у философов-мистиков Гурджиева и Успенского, но особенно увлекался ими Горький. Так же, как англичанин Сиджвик до него, Горький был убежден, что люди могут обратиться в богов и даже начать влиять на преобразование Вселенной. Из этих идей и родилось предреволюционное движение «Богостроительство».
Богостроительство, нечто вроде мистического, но секулярного культа, было еще одной струей того потока европейской мысли конца XIX века, в котором оккультизм и наука шли рука об руку. Богостроители верили, что целью настоящего революционера должен быть процесс обожествления человеческого существа, преобразование, которое включало в себя и преодоление смерти.
Когда большевики сделали друга Горького Анатолия Луначарского наркомом просвещения, тот писал, что целью революции является воспитание рода человеческого в целом, что нужно не просто жить, но улучшать тип человека. Все это были, по мнению Грея, не столько научные, сколько литературные интерпретации и переосмысления концепции гегелевского духа «Гейст», описанной им в знаменитом труде «Феноменология духа». Но даже Гегель не отдавал человеку божественных функций преобразования Вселенной. Джон Грей в своей книге с деликатной иронией описывает абсурд, но и волнующую дерзость поисков бессмертия, смелость, на которую способны, по его выражению, только представители человеческого рода, эти обаятельные существа с донкихотскими наклонностями. Грей отдает должное дерзновенности такого демарша человеческой любознательности, но с его выводами об абсурдности идеи жизни после смерти согласны далеко не все его читатели и рецензенты. В частности, профессор философии университета Миссури Кленси Мартин.
Рассуждение Грея подрывает тот факт, что он полностью полагается на то, что он называет величайшим открытием Дарвина. Люди – некий вид животных, безо всякой особой участи, обещающий им дополнительную жизнь помимо земной. Никто не будет спорить с тем, что человек – некий вид животного, но из этого факта почти ничего не следует, тем более, что у нас очень мало опыта в общении и понимании способностей других видов животных, кроме нашего собственного. У нас нет достаточных оснований для заключения о том, что у человека нет никакой особой участи, и даже о том, что у человека нет будущего, помимо его земной жизни. Грей совершает классическую ошибку логики. Он ведет логическую цепочку, в основании которой лежит нечто неизвестное.
Профессор Мартин связывает поиски свидетельств существования жизни после смерти с другим вопросом, мучившим человечество – зачем мы живем? Софокл писал: «Лучше никогда не родиться, а родившись, лучше побыстрее умереть». Ницше, рассматривая предположительную вероятность бессмертия, предупреждал, что в этом случае нам нужна мощная способность забвения.
Может быть, поэтому река Лета, через которую греков перевозил на своем пароме Харон, называлась рекой забвения, чтобы наша бессонница не была вечной? Современные богостроители, которые надеются избежать смерти с помощью зеленой водоросли алга, йоги и глубокого замораживания трупов, упускают тот же момент, что и искатели, описанные Греем. Жизнь имеет гораздо больше смысла в том случае, если у нее есть конец.
Словом, из рассуждений и примеров профессора Мартина следует успокоительный вывод о спасительности смерти. Так или иначе, книга «Комитет иммортализации» – поразительный документ, увлекательно описывающий перекресток науки, религии, мистицизма и некой общей философской любознательности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Если наука, как мы только что узнали из рецензии Марины, не справляется с бессмертием, то нам всегда остается религия или ее философский суррогат, который предлагает своим многочисленным сторонникам, в том числе и в России, Дэвид Иглман, о котором нам расскажет Владимир Гандельсман. Речь пойдет о богоискательской теории, которую Иглман придумал специальное слово – «пассибилионизм».
Это неологизм, но вполне понятный, он происходит от слова possibility, то есть возможность. Я бы перевел это слово как «все возможность». Не всевозможность, как мы говорим, а именно «все возможность». И мы поймем с вами, почему так, а не иначе. Кто он? Он ученый, ассистент профессора, нейробиолог в медицинском колледже в штате Техас. Но прежде чем мы попробуем сформулировать его сегодняшние взгляды, стоит немного поговорить, откуда он свалился на наши головы. А ведь он действительно свалился. Дело было в его детстве в маленьком городке в штате Нью-Мексико. Дэвиду было 8 лет, когда он, играя с мальчишками, упал с крыши. К счастью, он остался цел. Однако это событие запечатлелось в его голове как событие необычайное. Пока он летел с крыши, время шло очень медленно. Ему казалось, что он парит над землей. Это и послужило тому, что Дэвид стал интересоваться проблемой времени и проблемой механизма восприятия времени индивидуумом.
Вообще-то это известный феномен. В момент возникновения опасности или во время стресса многим людям кажется, что время тормозит, и все вокруг происходит как замедленные съемки. Собственно, все мы знаем, как по-разному ведет себя время, скажем, в очереди или в застолье.
Феномен известный, но не очень-то изученный. Иглмен проводил и проводит множество экспериментов. Например, они сбрасывали добровольцев с высоты 50 метров без страховки на специальную сетку, которая гарантировала, конечно же, безопасность. Тем не менее, в момент полета человек испытывает страх, и ему кажется, что полет длится дольше, чем он длится в реальном астрономическом времени. Каждому казалось, что его падение продолжалось на треть дольше, чем у тех, кого он наблюдал со стороны. В экстремальных ситуациях человеку кажется, что все вокруг движется очень быстро, а он сам все делает медленно. Подобное искажение происходит из-за того, что в пограничных ситуациях мы быстрее усваиваем новую и в буквальном смысле жизненно важную информацию. В это время активизируется особый участок мозга, который накапливает все впечатления, возникающие в опасной для жизни ситуации. И чем больше деталей и впечатлений о ситуации сохраняется в памяти, тем более долгим кажется нам пережитый момент. Мы можем вспомнить Достоевского и его состояние, когда его собирались казнить, и его слова потом из письма к брату, написанные в день казни и объявления приговора. Я цитирую, ведь был же «я сегодня у смерти 3/4 часа, прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу. Тяжкое испытание пробуждает обостренное чувство жизни, иное понимание своего назначения, жизнь, дар, жизнь, счастье, каждая минута могла быть веком счастья».
Возможно, что именно это свойство мозга является причиной того, что взрослые и дети по-разному воспринимают течение времени. В школе мне казалось, что одно ли Олимпиаду отделяет от другой вечность, целых 4 класса. Зато теперь я подозреваю, что Олимпиаду устраивают раз в год.
Ну, конечно. Малышу один день может казаться целым годом, потому что он переживает гораздо больше ощущений. А для взрослого человека окружающий мир в целом привычен. И, как следствие, впечатление откладывается гораздо меньше. Именно из-за этого, чем старше мы становимся, тем быстрее пролетает время. Короче говоря, всем этим занимается Дэвид Иглмен, занимается как ученый.
Ну, конечно, у него были предшественники, ведь это такая увлекательная область. Можно ее назвать темпоральный релятивизм, как у Пруста.
О, да. Множество предтеч, среди которых выдающиеся ученые. Скажем, был такой Бенджамин Либет. В одном из экспериментов он использовал электрод, чтобы затронуть ткань мозга током. Но реакция была не мгновенна, полсекунды позже, что является вечностью для мозгового времени. То есть бессознательные электрические процессы в головном мозге, так называемая потенциальная готовность, предшествуют осознанным решениям для выполнения волевого спонтанного действия, подразумевая, что бессознательные нейронные процессы предшествуют и, возможно, являются причиной волевых актов, которые ретроспективно считаются сознательными мотивами. Вы знаете, я когда это прочитал, я вспомнил Библию. Бог сначала создал, а потом понял, что это хорошо. Действие предшествует осознанию.
Другими словами, реальность достигает нас позже, чем она, реальность, происходит.
Чем ты меньше, тем ближе ты к происходящему, тем ты моментальнее, что ли.
Но давайте вернемся к началу разговора. Мы начали с Иглмена как основателя некой философии религии, что ли.
Пассабилианизм – философия, которая отрицает как притязание традиционного теизма, то есть понимание бытия как бесконечной божественной личности, так и атеизма, придерживаясь середины. В интервью Иглмен на вопрос, является ли он теистом или атеистом, ответил, что он ни то, ни другое. Он открыт идеям, которые мы не можем проверить. Иглмен говорит, наше невежество относительно мироздания слишком велико, чтобы прийти к атеизму. Но также мы знаем слишком много, чтобы принять определенную религию. Третий вариант – агностицизм, утверждающий, что познать объективно окружающий мир невозможно, ставящий вопросы, правдивы ли традиционные религиозные представления. «У меня, – говорит Иглмен, – другая позиция. Я тот, кто открыт исследованию нового, того, что не принято во внимание, к изучению новых, нерассмотренных еще возможностей, держась в голове множество вариантов, не выбирая ничего определенного».
Это мне напоминает великую сцену из пьесы Беккета, когда говорит, ну как, Бог есть, а тот отвечает, пока нет. Конечно, именно наука научила нашего Иглмена относиться скептически к определенности в плане мироустройства.
Несомненно. И вы знаете, у него огромная паства. Ему пишут люди со всех концов Земли.
Ну, кроме того, он сам написал на эту тему книгу, которая подвигла людей принять или, во всяком случае, заинтересоваться его теорией.
Правда, книга не научная, хотя это именно и добавило ему популярности. Книга называется по-русски «В сумме». Это 40 историй о смысле жизни и смерти, 40 взаимоисключающих версий о Боге, о посмертном существовании и так далее. Вроде бы о самом главном, но Иглмен не относится всерьез к своим художественным построениям. Это фикшн и в каком-то смысле провокация. Бог у него то замужняя пара, то какой-то комитет, то это нечто размером с бактерию. В других историях его нет вообще, а есть его несуществование. В общем, это насмешка над определенностью, будь то научная или религиозная определенность.
Это же его напоминает Борхеса, который всю свою жизнь рассматривал теологические теории, чтобы в конце заявить, из-за того, что я так много занимаюсь Богом, люди могли подумать, что я в него верю. Но это не так. Выходит, что и наш герой все-таки человек науки и человек неверующий, так?
Нет, не так. Вы знаете, на этот вопрос Дэвид Иглмен отвечает совершенно определенно как раз. Я верю во все возможность. Я не безбожник и не божник. Я возможник.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит очередной выпуск цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». На этот раз мы познакомимся с Джеффом и Синди, байкерами-пенсионерами.
Каждое лето ровно неделю в горах Адирондок проходит «Америкейт» – слет мотоциклистов. На север штата Нью-Йорк, в городок озера Джордж, они съезжаются со всей страны.
I've been riding a motorcycle since I was 16, so that's about 50 years.
Я сел на мотоцикл в 16 лет, 50 лет назад, а жена ездила со мной как пассажирка. Но лет 17-18 назад вдруг потребовала свой собственный мотоцикл. Но я учить отказался. Тогда у меня был японский Yamaha 650, тяжелая машина, новичку с ней не справиться. Я предложил Синди пойти на курсы, там небольшие легкие мотоциклы, ими легче управлять. Синди говорит, что с первых дней почувствовала себя так, будто родилась в седле. Через год она купила себе первый Харли Дэвидсон. Теперь у меня больше нет мотоцикла. Я разбила его ровно год назад. Вот тут же, на слете Америкейт. Это был уже другой Харли Дэвидсон выпуска 2007 года. Он назывался Спортстер.
My Harley Davidson 1200. It was a Sportster.
Как же вас угораздило разбить свой Спортстер?
I was taking a right-hand curve on a very curvy road.
Я поворачивал ехала на извилистой дороге и слишком наклонилась в сторону поворота. Такой вираж красиво смотрится на экране телевизора, когда на мотоцикле профессионал. А с моей стороны это было чистое пижонство, и я уже не в том возрасте, чтобы пижонить. Короче, наклонилась я, и педаль зацепила за асфальт. Машина легла на бок и пошла волчком. Меня понесло поперек дороги на встречную полосу. Хорошо еще, что там не было машины, то бы мне конец. А так, можно считать, я легко отделалась. В нескольких местах сломала ногу, провела в больнице 2 месяца. И пока я не спешу сесть на свой собственный мотоцикл. Синди до сих пор заметно прихрамывает, но это не помешало ей приехать на очередное сборище мотоциклистов, в этот раз в качестве пассажирки. Синди, а после аварии вы не боитесь садиться на мотоцикл? Нет, не боюсь. Я ведь теперь сижу за спиной у Джеффа, а он очень осторожный водитель. Кроме того, сейчас у нас трехколесный мотоцикл. Та же фирма Harley Davidson. Это очень устойчивая, безопасная машина. Мне нравится на ней ездить. На трехколесник после аварии пересела не я одна, говорит Синди. Вон Лео Хлебников, уж на что железный старик, но и он после аварии уже лет 15 ездит на трехколеснике. Ему 95. Сначала я подумал, что ослышался. 95? Мотоциклисту? Но супруги Джеффа, Синди и Херинг уже говорили о другом. Расхваливали свой мотоцикл. А сколько он у вас стоит, ваш новый трехколесник? Со всеми наворотами это где-то $36,000-$37,000. А про какие такие навороты вы говорили? Ну, разные там. Более удобные, сделанные по заказу сиденья или задний бампер. Теперь, если я сдаю назад, то задняя часть мотоцикла защищена. А то ее можно было раскрошить. Она же из стекловолокна. Джефф, а как же она разрешила вам потратить 37 тысяч на такую дорогую игрушку? Дело в том, что мы недавно отметили 40-ю годовщину нашей свадьбы. Дети у нас взрослые, помогать им не надо, но мы и решили сделать себе свадебный подарок. Их дочери скоро 40, сыну 30. И они у вас тоже мотоциклисты? У них есть мотоциклетные права. У дочери с мужем были мотоциклы, но они их продали, потому что нужны деньги. А сын тоже рад бы иметь мотоцикл, но он недавно купил дом, так что у него денег на игрушки пока нет. Как мне объяснили, тут и скрывается разгадка того, что в толпе мотоциклистов на слете почти не видно молодых парней в кожанках, какими они запомнились мне по фильмам 60-х годов. С тех пор пошла мода на мощные дорогие мотоциклы, а у молодых денег, как правило, еще маловато. Синди, а чем вы с Джеффом занимались до пенсии? Я преподавала в школе немецкий и французский, а Джефф математику. Нет, мои родители не из Германии и не из Франции. Папина родня приехала из Англии, мамина из Восточной Канады. А иностранные языки у меня всегда шли легко. И учителя в школе были хорошие. Вот я и пошла в университет на языковое отделение. Когда выходили на пенсию, не боялись, что заскучаете без работы? Со многими это случается. То у нас так много всяких занятий. Ходим в бассейн, играем в гольф, ездим к дочери с сыном, а это 500 миль в один конец. Я делаю килты, стеганое одеяло с вышивкой. Хватает работы и в церкви. Приход у нас большой. Если кто заболеет, я еду навещать. Есть еще йога и ежедневные длинные прогулки в лесу. Это зимой мы провели 3,5 недели во Флориде. А когда Синди вышла на пенсию, поехали в Европу почти на 3 месяца. Про мотоциклиста по имени Лео Хлебников мне спрашивать не пришлось. На слете Америкейт вручали призы за дальность пробега, за лучшую посадку самому молодому участнику. А приз самому пожилому взял 95-летний Лео Хлебников. Этот житель города Парамус, штат Нью-Йорк, свой первый сильно подержанный Харли Дэвидсон купил, страшно подумать, аж в 1932 году, всего за $100. У трехколесника большие сиденья, есть специальные поддержки для спины. У Лео сделаны еще обогреватели для ног. Есть подвижные подушки для поясницы, так что он подстраивает их под свой рост и ездить очень удобно. Говорят, что Лео Хлебников в свои 95 лет самый старый мотоциклист Америки. В седле этот длинноволосый ковбой похож на актера Кирка Дугласа в роли Спартака, ну, малость постарше. Но когда Спартак спускается на землю и идет к трибуне получать свой приз, видно, что стать уже не та, он сутулится и чуть подволакивает ноги. Ну, черт возьми, вот эта овация в его честь.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».